Часть вторая. Частная практика. Белый маг стремится к гармонии с бытием. Для черного мага, естественно, находиться в конфронтации с реальностью. Теоретики пишут эту фразу из века в век, совершенно не задумываясь о том, как свойства волшебства сказываются на конкретных людях. Суть же в том, что белого мага судьба несет по жизни в меховых рукавицах, а черного мага гонит веником. Из речи адвоката. Глава первая. Редстонский университет состоит из двух блоков, или, как принято говорить, территорий. Новая территория расположена на окраине города, за рекой. Там находится шумное студенческое общежитие и огромные, как заводские цеха, лаборатории факультета алхимии. Говорят, где-то за общежитием есть еще оранжереи и скотный двор. Но я с этими феноменами университетской жизни никогда не сталкивался. Старой территорией и сердцем университета было здание Редстонской школы магии. Первого учебного заведения, в котором начали совместно обучать черных и белых магов. До этого примирить противоположности никому не удавалось. Основатели школы нашли волшебную формулу, ввели в число студентов обычных людей, начав преподавать им алхимию и фармацевтику. Теперь подобная организация учебного процесса является стандартом, а тогда это было революцией. С тех пор классическое ученичество стало сходить на нет. Выпускники специализированных алхимических, равно как и магических учреждений, серьезно отставали по способностям от выпускников университетов. Предполагается, что совместное обучение позволяет обычным людям на деле познакомиться с логикой волшебства. Важный жизненный опыт, преподнесенный в нужное время. А магам лучше интегрироваться в общество. Причем черные, оказавшись в абсолютном меньшинстве, не имели возможности затюкать белых, что для последних было неплохим бонусом. Редстонская школа быстро превратилась в университет, исправно поставляющий обществу талантливейших алхимиков, могущественнейших белых магов и самых сильных боевых чародеев. Теперь я к ним присоединюсь. В этом году желание пройти обретение силы выразили 12 студентов. Если доверять статистике, среди них будет по крайней мере один магистр высочайшего искусства, парочка генералов и настоящий архимаг. Я сидел в скверике перед зданием факультета, ждал своей очереди. Сегодня обряд проходили еще трое, помимо меня, и раздражался по пустякам. Дело в том, что мой дрожайший дядюшка, чтоб он и сдох, старый козел, после целого лета занятий с источником отказался объяснить мне суть ритуала. «Если ты будешь все знать заранее, то точно себя выдашь. Просто запомни, ты должен удерживаться от применения силы как можно дольше. Понял? Как можно дольше. Вот и все, что я сумел из него вытрясти». Теперь мои одногодки готовились к самому важному событию в своей жизни. Постились и принимали особые снадобья, прикасаться к которым дядя мне категорически запретил. А я тупо потел, предчувствуя неприятности. Стрелка солнечных часов подползла к 12, когда на дорожке появился тот парень, что должен был проходить ритуал передо мной. Имени его я не знал. Черные вообще редко знакомятся друг с другом. Новоиспеченный маг мрачно посмотрел на меня и, ничего не сказав, угреб в сторону главного корпуса. Я следующий. Где находится факультет черной магии, быстро узнают все студенты. Это такое место, куда по вечерам лучше не ходить. Новички часто принимают его за хозяйственную пристройку. На фоне главного корпуса с высокими стрельчатыми окнами и разноцветными переливами драгоценной отделки трехэтажная коробка а-ля «Идоль обреченных» смотрится дико. Руководство университета систематически рассматривает вопрос о перенесении факультета на новую территорию. Городская администрация просто бредит этой идеей. Но дело не движется. Для создания такого заведения с нуля требуется чудовищная сумма денег. Соль в том, что монструозное здание представляет собой уникальную магическую конструкцию, способную удержать внутри последствия фатальных студенческих ошибок. И эту свою функцию выполняет регулярно, поскольку, по данным статистики, 2% черных магов погибают в процессе обучения. Но сегодня горожане могли спать спокойно. На целую неделю корпус был отдан в распоряжение новичков. Перед подъездом расстелили черную ковровую дорожку. На стенах вывесили полотнища с мудрыми изречениями прославленных боевых магов. Представьте себе, боевые маги умеют изъясняться культурно. А на крыше, привлеченные магическими эманациями, редком сидели вороны, спутники мора и битв. В холле корпуса меня ожидали проректор и инструктор с двумя ассистентами, представители власти, тот самый полицейский гоблин и незнакомый черный маг в форме. Просто молча присутствовали. Все вполне ожидаемо.
«Вы все-таки решили пройти посвящение?»
Мистер Дракон выглядел немного грустным. До происшествия в полицейском участке я еще обдумал этот вопрос. Но теперь выпендриваться не имело смысла. Я не собираюсь бросать алхимию.
Все так говорят.
Инструктор вежливо прокашлялся.
Если вы осознаете риск, сопровождающий обретение силы, прошу подписать бумаги.
Это было соглашение об отказе от претензий. Университет обязуется сделать все возможное для успешного проведения обряда, но за полученные в процессе увечья ответственности не несет. А перед этим было собственноручно и без помарок написанное заявление. Письмо от ближайших родственников, поскольку мне еще не исполнился 21 год. Справка о состоянии здоровья. В свое время одного перечисления необходимых бумажек было бы достаточно, чтобы отбить у меня желание стать магом. Ненавижу бюрократию. Но теперь особого выбора не наблюдалось, и я не глядя подписал соглашение. Меня похлопали по плечу, пожелали успеха и проводили к большим, обитым черной кожей дверям. Я попытался было выяснить, что дальше, но инструктор на ходу начал толкать речь на тему исторических параллелей и высокой ответственности, содержанием напоминающую лепет белых малолеток. Скандалить в такой день не хотелось. Оставалось ждать, когда поток слов иссякнет. Сразу за дверями коридор обрывался винтовой лестницей, ведущей на минус второй этаж, что вполне логично. Ритуал такого рода обязательно должен проводиться в лаборатории с высшей степенью защиты, а подобные помещения принято замуровывать в фундамент. В таких местах я еще ни разу не был. Воображение рисовало тайный храм с факелами и пентаграммами, но жизнь была прозаичней. Возле гремящей железной лестницы располагалась крохотная раздевалка с одинокой скамейкой и вешалка для пиджаков. Тут мне предложили переодеться в ритуальный костюм типа черной пижамы. И дальше я шлепал уже босиком, делая вид, что закален с детства. Потому что черный маг в дырявых носках — это даже не смешно. Инструктор с усилием распахнул литую железную, как в сейфе, дверь. Никакого храма за ней не оказалось. Так, небольшая комнатка без острых углов. На стенах из полированного серебра играли блики от голубовато-белых светильников. Если где-то и присутствовали магические знаки, в глаза они не бросались. Один из ассистентов пошел впереди, другой подпирал сзади, а инструктор все показывал мне путь, периодически дергая за рукав и тем безумно раздражая. Ненавижу, когда за меня хватаются. Дверь за нашими спинами закрылась глухим лязгающим звуком, от которого мое сердце тревожно ёкнуло. С какой целью требуется запираться?
«Этот важный для каждого черного мага день», — монотонно бубнил инструктор.
При этом он умудрился сманеврировать так, что цель нашего движения я увидел в самый последний момент. Это был низкий железный стол с четырьмя кожаными браслетами. А может, он будто невзначай взял меня за руку и начал заваливать спиной на полированную поверхность. Все мои инстинкты взвыли разом. Я рванулся к дверям, но был ловко перехвачен вторым ассистентом и уложен на этот гребаный жертвенник. То, что это именно жертвенник, ясно как день. Я передумал, я не хочу.
«Поздно», — сообщил инструктор, немного отдышавшись. «Из этой комнаты ты выйдешь черным магом или не выйдешь вообще?»
«А-а-а! Проклятие! Стены-то здесь толстенные! К тому же это подвал! Я попытался взять себя в руки, фигурально выражаясь, потому что руки оказались пристегнуты у меня за головой. Сегодня до меня ритуал проходили двое, и оба остались целыми и невредимыми. Одного я даже сам видел, правда цвет лица у него был. А что будет-то? Что будет?»
Ассистенты позвякивали чем-то в углу. Инструктор рассматривал меня профессиональным взглядом хирурга.
«Ты обретешь силу».
Я попытался разглядеть, чем они там занимаются, но не смог. Это просто сводило меня с ума. «Но ведь ничего такого, да? Ничего такого не будет?» Инструктор встретился со мной взглядом и торжественно объявил.
«Будет».
«Вы не имеете права!» Я пытался говорить решительно, но голос дрожал и срывался. Он наклонился ко мне поближе и заговорщически подмигнул.
«Имеем!»
«Мама моя! Я попал в руки маньяков! Это полицейские их подговорили! Теперь меня здесь убьют, а свалят все на последствия ритуала! Что же делать? Спасите!»
Ассистенты установили вдоль жертвенника несколько черных свечей и зажгли их, сопровождая это действие невнятным бормотанием. А у меня в руках и ногах началось неприятное покалывание.
«Это заклятие называется Ода Аурум», —
почти дружелюбно сообщил мне инструктор.
«Оно поможет тебе призвать источник как можно скорее. Подождем, пока оно подействует».
Я мгновенно вспомнил, где слышал это название. Данное заклятие инквизиторы использовали, чтобы повысить уровень чувствительности своих жертв, после чего получить любое признание становилось парой пустяков. От такого открытия меня прошиб холодный пот. Поймите правильно, не рожден еще тот черный маг, который боится боли и увечий. Я, не задумываясь, лезал в драки и никогда не беспокоился о сохранности коленок. Но чтобы так, будучи привязанным к столу, в беспомощном состоянии... Стоп, что значит беспомощным? Я же черный маг, я целое лето тренировался. Ты, урод, отвяжи меня немедленно, или я тебе сейчас проклятием в глаза свечу.
Попробуй,
усмехнулся инструктор. Еще с минуту я колебался, ощущая, как омерзительное покалывание взбирается по позвоночнику, вспоминая фотографии из полицейской коллекции и сражаясь не вовремя проснувшимся чувством гуманности. Сдерживаться дальше, да пропади оно все пропадом. Привычным усилием я сжал источник и погнал силу вовне, стараясь смять вредоносную магию или, на худой конец, разорвать проклятые браслеты. На мгновение перед глазами вспыхнула белая пелена, а когда она погасла, все неприятные ощущения разом исчезли.
«Неплохо, очень неплохо», — голос инструктора утратил угрожающие нотки. «Четвертый уровень с первого раза. А теперь оставь силу в покое».
Я осторожно отпустил источник. Ноги мои были уже свободны.
«Что, все?» «Да», — весело объявил инструктор. «Но я вынужден напомнить, ты не должен никому раскрывать суть ритуала. Если наши действия утратят эффект неожиданности, нам придется зайти гораздо дальше, вплоть до реального членовредительства. Понимаешь?
Сейчас я готов был понять что угодно, лишь бы ноги отсюда унести. Один из ассистентов предлагал мне воды и валерьянки. Другой советовал не торопиться. Но мне удалось отпихаться от них и прорваться к двери. Уже на выходе я рискнул поинтересоваться. А почему это нельзя делать самим?
Если ты не заметил, в комнате установлен модулирующий знак. Он направляет энергию призыва и позволяет сформировать для силы безопасный канал. В первый раз контроль очень важен. После того, как обретение состоялось, изменить характеристики источника почти невозможно. Не волнуйся. Ритуал прошел практически без отклонений.
Отклонений? Мигом напрягся я.
Судя по тому, что я увидел, у тебя проявится один специфический талант.
Какой?
Будешь ходить на занятия регулярно, в конце года скажу.
Вот, гад, должно быть, это общее свойство тех, кто преподает черную магию, умеет довести ученика до остервенения. О да, я буду к нему ходить, и он об этом пожалеет. Все, больше никаких тайных ритуалов. «Нафиг, нафиг!» Скарабкавшись по круглой лестнице, я буквально вывалился в холл. Меня встретили чинными аплодисментами. Из-за спин университетских начальников ухмылялся настырный четвертушка. Кто его пустил на мероприятие для черных? Декан пожал мою руку. Инструктор подсунул на подпись какую-то ведомость и выдал номерной жетон, который после окончания обучения поменяют на печать мага. Оковы избавления мне больше не грозили. Гоблин при погонах хмуро наблюдал за процессом моей легализации. Я безмятежно улыбался. Лыбящийся черный маг, то еще зрелище. А что он теперь мог сделать? Официально я был посвящен только сейчас. А чтобы доказать обратное, они должны предъявить кристалл и объяснить, почему не сделали этого раньше. Признаю, это был тонкий психологический момент, который мы с дядей Гордоном учили при составлении нашего плана. Если бы чувство долга у бравых полисменов возобладало над шкурными интересами, мы бы оба оказались в заднице. Но черные маги, порядочные эгоисты, и всех остальных меряют по себе. Короче, мы с дядей сделали ставку на шкурничество и не прогадали. Гоблин помахал мне рукой, подзывая к себе. Прочие резко отступили в стороны. «Добрый день», — приветливо поздоровался я.
«Добрый, капитан Бер».
С некоторой задержкой я понял, что капитан — это он. «Чем могу быть полезен?» — вежливо осведомился я.
«Я тут это... хотел принести извинения».
«За что?» — живо поинтересовался я.
«Сам знаешь»,
— отрубил гоблин, который капитан. Я пожал плечами. «Всех прощаю». Гоблин смерил меня тяжелым взглядом сверху вниз. Потом вынул из кармана простенькую визитку с логотипом Замипс.
«Если возникнут проблемы»,
— многозначительно кивнул он,
— «не стесняйся, обращайся».
«Спасибо, дядя», — оскалился я. Какую-то секунду он раздумчиво помедлил. Я приготовился использовать инструктора как щит. Потом кивнул и вернулся на место.
Во как!
Я огляделся, выясняя, какое впечатление сумел произвести на окружающих. На меня смотрели как-то странно. Убедившись, что речей не будет, четвертушка подхватил меня под локоть и поволок прочь. Сил возмущаться уже не было. Все-то меня сегодня лапают. Мимо нас с деловым видом протопали ассистенты. Отправились искать очередную жертву. В этот момент я очень ясно понял, почему секрет знаменитого ритуала до сих пор никому не известен. Мысль о том, что каждый существующий черный маг попадался на эту разводку, а каждый будущий маг попадет, наполняла мое сердце неизъяснимым удовлетворением. Собственные неприятности на фоне радости от чужих злоключений стирались совершенно. Вот такая вот психотерапия. Но чтобы это понять, четвертушке не хватило бы тонкости души.
«Ну ты даешь!» — восхитился он. «Ты хоть знаешь, кто это был?»
«Капитан Бер».
«Шеф Рестонского надзора! Ты, считай, инквизитору хамил!»
Я пожал плечами и сказал, что думаю о капитане Бере, щедро используя крахорский фольклор и множество других непечатных выражений. Четвертушка пошлепал губами, стараясь запомнить какой-то приглянувшийся ему оборот.
«Ну, как знаешь», — резюмировал он, — «пошли пиво пить».
И, заметив, как я напрягся, великодушно добавил:
«Угощаю».
Черный маг в полицейской форме исходил праведным возмущением.
«Говорил я, дурь, идти туда. Мага из тангаров так просто не прищучишь. Зря он, что ли, в бухту Транка мотался. Это же Краухард. У них там круговая порука. Все друг друга покрывают. Не подковырнешь».
Капитан Бер слушал его вполуха и с интересом оглядывался по сторонам. Они шли к воротам университета, и большинство встречных студентов, завидев полицейских, резко меняли курс. Все виновны.
«Да ладно тебе!» — отмахнулся капитан от подчиненного. «Парень старался, работал над контролем, наставника сам нашел. Думаю, проблем с ним не будет. Нестандартный канал даст о себе знать только в ходе практики. 2 года интенсивных занятий, и у него крыша поплывет».
«Вряд ли!»
— не поддержал коллегу капитан.
«Ларки смотрел кристалл. Сказал, конфигурация стабильна».
Мак мыкнул.
«Я ничего не хочу сказать, сэр, но мне кажется, что координатор Ларкис — заинтересованное лицо. Поживем, увидим».
Студенты, скучковавшиеся у ворот группы, внезапно обнаружив присутствие полицейских, обратился в стремительное бегство. Капитан Бер с трудом подавил себе желание преследовать убегающего человека. «Надо усилить агентурную работу в районе университета. Столько дел сразу закрыть удастся».